Ну, мы с вами закончили, наконец, с первым крестовым походом. Их было еще несколько, но об остальных мы уже будем говорить так вот более поверхностно, потому что первый был самый главный, самый, собственно, вот принципиально важный, хотя по его поводу у историков разные мнения существуют. Есть историки, я имею в виду историки серьезные, которые считают, что, в общем, ну, ничего такого особенного. Некоторые считают, наоборот, что крестовый поход был очень... Первые вообще крестовые походы – это очень важные были события, которые сыграли очень большую роль и имели очень большие последствия. Ну, с метаисторической точки зрения, это были действительно события очень важные, очень серьезные, поэтому, собственно, так много мы про них говорим. Но, значит, вот сегодня мы поговорим о последствиях первого крестового похода, об итогах первого крестового похода, что в результате получилось, что получили участники этого похода, что с ними произошло, что случилось, чем для них дело закончилось. Как для людей, так и для эгрегоров. Так что сегодня тема у нас «Последствия первого крестового похода». Невероятный, оглушительный успех крестового похода в Европе был воспринят как чудо. Ведь всего за год до этого весь христианский мир был уверен, что христово воинство обречено на гибель. Вернувшиеся в Европу дезертиры Стефан де Блуа, Гуго де Вермандуа и другие в стремлении оправдать собственную трусость еще преувеличивали бедствия, которым подвергались пилигримы. И большинство населения было убеждено, что страшное известие об уничтожении великого крестоносного воинства придется дня на день. И вдруг одно радостное сообщение за другим. Антиохия свободна, полчища Кирбоги разбиты на голову, города и замки мусульман сдаются один за другим. А затем в августе 1099 года из итальянских портов по дорогам Европы разлетается невообразимая весть – Иерусалим взят. Всего нескольких дней не дожил до этой великой новости инициатор похода Урбан II. Он скончался 29 июля. А осенью того же года начинают возвращаться герои похода, и всеобщее ликование достигает апогея. Число возвратившихся невелико. Из огромного 300-тысячного войска на родину вернулась едва десятая часть. Но это не умаляет радости. Господь услышал молитвы своей паствы. Он ведет и будет вести верных христиан от победы к победе, пока вера Христова не завоюет весь мир. Таков был лейтмотив общих настроений. Взятие Иерусалима вызвало огромный резонанс по всей Европе, но его влияние на ситуацию на Востоке было не менее мощным. В течение столетий в городе бок о бок жили мусульмане, евреи и христиане. Иерусалимцы производили и экспортировали по всему Средиземноморью оливковое масло, благовоние, мрамор и стекло. Город являлся важным центром паломничества мусульман. В XI веке в Иерусалим прибывали многие тысячи мусульманских паломников. Добираться до него было намного проще, чем до Мекки. Завоевание города христианами драматически изменило его социальную, этническую и экономическую структуру. Мусульмане бежали из Иерусалима и других городов и населенных пунктов Палестины, оставив все, что они не могли унести с собой. В результате остановилось производство масел, керамики, фруктовых сладостей и других товаров, которыми славился регион. Нужно было не только восстановить производство, но и перестроить торговлю, которую в Леванте контролировали мусульмане. Ну, Левант – это общее название территории стран восточной части Средиземного моря, кто не знает. Левант. Генуэзские и венецианские купцы очень хотели проникнуть в регион и добились для себя чрезвычайно благоприятных условий. В обмен на снабжение новых колоний крестоносцев итальянские города-государства получили кварталы домов и разнообразную собственность в главных городах Восточного Средиземноморья, в частности в Антиохии, Иерусалиме и со временем в Тире, основном порту, обслуживающем священный город. Однако, прежде всего, надо было обеспечить прочную власть над священным городом. В начале августа очень мощная армия под командованием каирского визиря Аль-Авдала подошла к Иерусалиму. 10 августа рыцари вышли из Иерусалима и встретились с противником около Аскалона, застав египтян врасплох. Среди них началась паника, многие пытались найти спасение на деревьях, откуда их сбивали, как птиц, меткими выстрелами из лука или закалывали ударами копий. В очередной раз дисциплина принесла рыцарям неожиданную победу над многократно превосходящими силами противника, рассеяв армию Аль-Авдала и вынудив его укрыться за крепостными стенами Аскалона, откуда уцелевшие воины вскоре отплыли во свояси. Однако мусульмане оказывали почти непрекращающееся давление на города, занятые европейцами, в 1098-1099 годах. Пытаясь смягчить ситуацию, вожди крестоносцев обратились за срочной помощью к Европе, где волна небывалого религиозного энтузиазма захлестнула все католические страны. На этой волне возникает идея еще одной крестовой экспедиции, теперь уже для полного разгрома мусульман. Участники этого похода, обычно называемого арьергардом, были уверены, что им нужно лишь достойно завершить великие деяния предшественников. Они не ожидают сильного сопротивления, считая, что мусульмане полностью разбиты и деморализованы. Они идут не воевать, а побеждать. Во Франции, Италии, Германии новые сотни тысяч людей принимают крест и встают под знамена своих предводителей. Среди этих вождей были Гуго де Вермандуа и Стефан де Блуа, которые принимали участие в первой кампании, но возвратились домой, не добравшись до Иерусалима, почему и были обвинены в трусости. Отряды из Ломбардии, Бургундии, Аквитании и Австрии достигли Византии на следующий год. Полной решимости превзойти деяния своих предшественников, новые крестоносцы стали собираться недалеко от Никомедии в начале лета 1101 года. Ополчения даже не дожидаются друг друга, исследуют каждое само по себе. Число новых крестоносцев было не меньшим, чем количество паломников Клермонского призыва. Проигнорировав совет императора Алексея I идти по самому прямому маршруту через Малую Азию, они устремились вглубь территории, занятой турками. Попали под удар многочисленной турецкой армии под командованием Кылыча Руслана и были почти все перебиты. Немногие уцелевшие, среди которых был Раймунд Тулузский, сопровождавший свежие силы в Иерусалим, возвратились в Константинополь. Попытка усилить позиции христиан на Востоке закончилась полным фиаско. Таким образом, арьергардный крестовый поход закончился полной сокрушительной катастрофой. Оправившись от поражения сельджуки, разбили крестоносцы армии поодиночке. В этих сражениях или в последующем бегстве погибли сотни тысяч человек. В горах Киликии нашел свою смерть Гуго де Вермандуа, а Стефан де Блуа, сумевший все-таки добраться до Яффы, погиб уже в Святой Земле, кровью смыв пятно на своей рыцарской чести. Разгром крестового похода 1001 года имел самые серьезные последствия. Он поставил под сомнение действительно выдающиеся результаты, достигнутые предшественниками. Судьба только что завоеванных земель оказалась под угрозой, и прежде всего потому, что обескровленная Европа, потерявшая за 5 лет огромное количество людей, общие потери во всех трех походах достигали 500 тысяч человек, а, возможно, превышали это число. И большинство крестоносцев составляли молодые здоровые мужчины. Так вот, Европа уже не могла оказать серьезной поддержки еще остававшимся в Святой Земле крестоносцам. Лишь через 2 поколения, залечив раны, христианский мир оказался вновь способен на большие усилия. Пока же возникающие государства крестоносцев фактически оказались предоставлены самим себе. Почти через год после взятия Иерусалима умер Готфрид, и в это же время, во время боя у Милетены, в плен к турецкому эмиру попал Боемунд. Через несколько лет он был выкуплен армянами. Об этом я еще потом скажу. Крестоносцы лишились опытных и уважаемых лидеров, что еще более снизило их способность противостоять атакам турецких соседей. После смерти Готфрида королем Иерусалимским стал Балдуин-старший, передавший Эдессу Балдуину-младшему. Между тем крестоносцы, утвердившиеся в Сирии, число их увеличивалось новыми пилигримами, пребывавшими почти непрерывно, должны были вести тяжелую борьбу с соседними мусульманскими владетелями. Кроме того, крестоносцы вели уже с 1000 1999 года войну с греками из-за приморских городов. В Малой Азии византийцам удалось возвратить себе значительную территорию. Их успехи могли бы здесь еще значительнее, если бы они не тратили своих сил в борьбе с крестоносцами из-за отдаленных сирийских и киликийских областей. Когда участники похода на Иерусалим возвращались домой, в их честь устраивали празднества. Вести об их подвигах вызывали бурное ликование. В центральной Франции слагали героические песни об успехах крестоносцев и освобождении Иерусалима, которые послужили основой эпических циклов о первом крестовом походе, в частности, песни об Антиохии и песни об Иерусалиме. Подвиги крестоносцев были также увековечены возвратившимися из Иерусалима рыцарями, щедро жертвовавшими на строительство богоугодных учреждений. Роберт Фланский восстановил рядом с городом Брюгге монастырь, посвятив его апостолу Андрею в благодарность за помощь, которую апостол оказал в 1098 году в Антиохии и за его роль в нахождении копья Лонгина. Возвращающиеся из Иерусалима крестоносцы везли с собой неподдающиеся счету реликвии, не просто физические доказательства успешной кампании, но и новые символы непосредственной связи между церквями и монастырями Европы и Святой Земли. Возвращающиеся крестоносцы максимально использовали политический капитал, заработанный благодаря их деяниям. Фулькан Жуйский, Роберт Фланский и Рейнольдс де Шато-Гантье были всего тремя из тех, кто после возвращения со Святой Земли начали приписывать к фамилии эпитет Иерусалимский, когда подписывали законы и хартии. Другие искали возможность извлечь выгоду и престиж из связи с вернувшимися рыцарями. В течение первых нескольких лет нового века король Франции Филипп I выдал замуж своих дочерей за известных крестоносцев и женился новей на дочерях знаменитых людей, которым довелось с боями добраться до Иерусалима. В общей сложности четверо детей короля Филиппа породнились с крестоносцами. Его наследник, будущий король Людовик VI, был женат на дочери Гида Рашфора, который участвовал и, очевидно, успешно в экспедиции 1101 года. Другой сын короля, граф Манский Филипп, женился на дочери Гиды Труссо. Его карьера на Востоке была, мягко говоря, довольно малозаметной. Но преуспеть в экспедиции было дано не всем. Как мы помним, Стефан де Блуа и Гуго де Вермандуа покинули западную армию, чтобы передать сообщение императору Алексею I. Первый до взятия Антиохии, второй после. Ни один из них не вернулся тогда в армию крестоносцев, предпочтя вернуться домой. Чтобы выполнить данную ими клятву дойти до Иерусалима, они отправились туда снова, приняв участие в неудачной кампании 1101 года. Оба погибли, так и не достигнув цели. Но если Гуго прославляли как великого воина, погибшего за святое дело, то Стефана де Блуа в популярных песнях о крестовом походе высмеивали как предателя и фигляра. Многим крестоносцам не удалось вернуться домой. По пути в Иерусалим умерло от болезни и погибло в бою множество людей. Немало солдат дезертировало. По меньшей мере, три четверти из тех, кто тронулся в путь из Европы, так и не дошли до цели. Их жены и матерей томила неизвестность. Например, жена Балдуина из Эду была просто разбита, узнав, что ее муж исчез, отправившись к императору вместе с Гуго де Вермандуа в 1098 году. Одни рыцари говорили, что он убит, другие, что попал в плен и остался в живых. Исчерпав все возможности узнать правду и не оставляя надежду, Ида сама отправилась на Святую Землю искать своего супруга. И это лишь одна из многих трагических историй. Из тех, кто вернулся, особенно выделялся Боэмунд. Благодаря подвигам во время крестового похода, особенно благодаря проявленному в боях мужеству, его просто боготворили. Новости об отваге и решительности Боэмунда в сражениях с армией Клыча Руслана и других сделали его легендой еще до того, как он сошел на берег в Италии. Из уст в уста передавали множество необычайных историй о подвигах, совершенных им после взятия Антиохии и Иерусалима, о том, как он попал в плен и тайно связывался со своими товарищами-крестоносцами из тюрьмы, о его ухаживаниях за дочерью того, кто держал его в плену, чтобы та помогла ему бежать, сказка о том, что турки считали его маленьким богом христиан. Культ, который образовался вокруг Баймунда и его приключений сразу после крестового похода, во многом объясняется широкой популярностью хроники деяний франков и других, достигших Иерусалима. Написанная предположительно крестоносцем из Южной Италии, который отправился на восток в 1096 году и присоединился к отряду Раймунда Тулузского в Антиохии, хроника приобрела широчайшую популярность в начале XII века. Ее главным героем был Баймунд. К моменту своего возвращения в Европу в конце 1105 года Баймунд считался не просто участником успешной экспедиции, он был ее безусловным главным героем. Норман был известен более, чем любой из ее предводителей. Его подвиги отмечались более детально и с большим резонансом, чем деяния его соратников и коллег. При этом довольно забавно выглядел факт, что Баймунд не присутствовал при взятии Иерусалима, отказавшись покидать Антиохию из страха потерять контроль над городом. Таким образом, он выполнил свою клятву завершить крестовый поход лишь зимой 1099 года, когда он на всякий случай отправился на юг с Балдуином Бульонским, чтобы не дать важнейшему союзнику императора Алексея I овладеть Антиохией в свое отсутствие. Однако и это не затмило его звезду. По прибытии в Италию Баймунд был принят преемником Урбана II папой Пасхалием II. В письме папе Баймунд именовал себя князем Антиохии. Возвратившись на родину, он регулярно использовал этот пышный титул. Будучи до сих пор не женатым, Баймунд считался лучшей партией в Европе, настоящим олицетворением рыцаря раннего Средневековья. Он был красив, отважен, предприимчив и бескорыстен. Вскоре перед ним выстроилась очередь достойных наследниц лучших родов, из которых он мог выбирать. Одной из тех, кто не вошел в число избранных, была Констанция, дочь короля Франции Филиппа I, уже помолвленная с Гуго де Труа графом Шампанским. Однако Баймунд был так привлекателен, что Констанция поспешно бросила своего жениха, которого сразу объявили неподходящей партии, хотя было непонятно, чем он заслужил подобное унижение. Отец Констанции сам не принимал участия в крестовом походе, но был более чем счастлив искупаться в лучах славы прославленного крестоносца и с готовностью дал свое благословение на брак. Баймунду не было необходимости долго раздумывать о женитьбе на самой могущественной женщине ее поколения, среди бабушек и дедушек которой были король Франции, княгиня Киевская Анна Ярославна, а также графы Голландии и Саксонии. Весной 1106 года в Шарском соборе состоялась пышная церемония бракосочетания, на которой присутствовала вся французская знать. И те, кто вместе с Баймундом сражался в Малой Азии и Сирии, и те, кто хотел бы сражаться вместе с ним. Баймунд стал просто неудержим. Перед свадьбой он начал собирать людей для нового похода на восток. Папа Пасхалий II благословил его компанию, вручил ему знамя апостола Петра, с которым предстояло идти в бой, а также назначил легата, который должен был помогать Баймунду искать соратников. Намерения Баймунда были недвусмысленны, его призывы взяться за оружие звучали все настойчивее. В 1105-1106 годах он активно перемещается по Европе и обещает желающим присоединиться к нему, что они примут участие в победах не менее ярких, чем те, что были одержаны в Никее, Антиохии и Иерусалиме. Его первая цель – Дирахи, а затем Константинополь. Воспользовавшись своими новыми связями с монархами Европы, он сосредоточил в 1107 году значительные силы в Южной Италии и приготовился к нападению на западный фланг Византии. Баймунд вел активную пропаганду против Алексея I, щедро одаривая восхищенных прихожан рассказами о собственных подвигах и призывая слушателей взять Святой Крест и идти на Иерусалим, но сначала напасть на императора Константинополя. В письме папе Баймунд указал список мнимых ересей, совершаемых православной церковью. Это должно было оправдать агрессию против братьев во Христе. Несмотря на энтузиазм, вызванный призывами Баймунда взяться за оружие, нападение на Византию закончилось полным провалом. Баймунд отправился на войну с грандиозными планами – свергнуть Алексея I, захватить Константинополь и идти на восток, чтобы соединиться с войсками Танкреда в Антиохии, но в итоге его армию стерли в порошок. Воины умирали от голода и болезней, и в конце концов у Боемунда не осталось другого выбора, кроме как запросить мира. На унизительной встрече в крепости Девол Боемунд принял все условия Алексея. Договор, подписанный в Деволе, определил, какие провинции, города и деревни принадлежат Византийской империи, а также на юрисдикцию, над какими провинциями и городами она притязает. Был окончательно решен вопрос Антиохии, жемчужины Византийского Востока. Боемунд согласился уступить ее империи. При этом Норман оставлял за собой пожизненное право управления городом в качестве наместника, действующий от имени Алексея I до своей смерти, после чего Антиохия передавалась империи Нового Рима, царице городов, Константинополю. Антиохия должна была получить православного патриарха, и город будет следовать обрядам греческой православной церкви, причем действие этого параграфа объявлялось бессрочным. Тем самым отменялось назначение западного священнослужителя, когда Боемунд пытался утвердить свою власть над городом. Норман согласился со всеми этими условиями и принял дополнительные масштабные обязательства перед императором. Он заключил договор, поклявшись именем Иисуса Христа соблюдать все условия, положив руку на Святое Евангелие и в присутствии самых важных христианских реликвий. Среди них были Святой Крест, терновый венец и, что особенно важно, копье, которым был заколот распятый на кресте Иисус. Алексей I присвоил Боемунду высокое звание Севаста и назначил ему щедрое ежегодное содержание. Кроме того, император официально назначил его правителем Антиохии. Это была триумфальная победа Алексея I. Законность его притязаний была установлена неоспоримо и бесповоротно. Но именно Антиохия, жемчужина Малой Азии, стала предметом его особой гордости и славы. Для рыцарей, участников первого крестового похода, кульминацией экспедиции явилось взятие Иерусалима в 1099 году. Для императора Алексея I кульминация наступила 9 годами позже с подписанием Девольского договора. Армия крестоносцев помогла Византии вернуть Никею и побережье Малой Азии. Однако именно договор с Боемундом стал символом верности выбранным императором политики обращения за помощью к Западу. Он оправдал и ее, и само его пребывание у власти. И все же, по сути дела, успех Алексея I выглядел не таким уж бесспорным. Его репутация на Западе после похода крестоносцев на Иерусалим сильно пострадала. Конечно, среди них было много таких, кто по-прежнему с уважением относился к императору. Кроме того, Алексей I следил за тем, чтобы рыцарей, попавших в плен к мусульманам, выкупали, а к уцелевшим в злосчастной экспедиции 1101 года относились с максимальным великодушием. Тем не менее, в двух самых ранних письменных хрониках о крестовом походе образ императора был исключительно негативным. В деяниях франков Алексея I изобразили особенно отталкивающим персонажем. Раймунд Ажильский, который участвовал в походе в составе войска Раймунда Тулузского, тоже не жалел императора в своей хронике. Суть его обвинений заключалась в том, что император отправил крестоносцев в Малую Азию и к Антиохии. Хронист считал, что Алексей I осознанно послал европейцев на смерть. Обвинения высказывались очень настойчиво, однако выглядели неубедительно. Алексей I хорошо организовал снабжение крестоносцев на их пути в Константинополь и контролировал доставку продовольствия и необходимых припасов на сборный пункт в Дрипане во время наступления на Никею. Европейцы пересекли Малую Азию без жалоб на плохое снабжение. Когда осенью 1098 года войско крестоносцев подошло к Антиохии, византийцы приняли меры к тому, чтобы оно смогло вести долгую осаду. После взятия Антиохии византийские корабли подвозили припасы европейцам. Алексей I был убежден, что он выполнил свою часть сделки по оказанию помощи крестоносцам. Отношение к Алексею I начало меняться в худшую сторону, лишь когда начались распри среди лидеров крестоносцев. К осени 1098 года император превратился в козла отпущения, в удобную мишень для нападок честолюбивых руководителей армии крестоносцев. В конце 1098 года была развернута кампания по очернению императора Алексея I. Это случилось ровно в тот момент, когда после взятия Антиохии поход на Иерусалим оказался на грани провала. Византийского правителя обвиняли прежде всего в том, что он не смог или не захотел приехать в город и взять ситуацию под контроль, когда самые влиятельные крестоносцы перессорились между собой. Ну, мы с вами про это говорили. Так сиюминутная политическая необходимость определила отношение к византийскому императору в Европе начала XII столетия. Часть хронистов того времени пыталась доказать, что Алексей I не выполнил свои обязательства перед крестоносцами. Однако другая, намного большая часть, занималась полномасштабным очернительством лично императора. Самые нелепые обвинения быстро распространялись по Европе и дополнялись историками, которые работали в XII веке и позднее. Репутация императора Алексея I так никогда и не восстановилась, а кампания по его очернительству серьезно повлияла на понимание сути и объяснение результатов первого крестового похода. Императора едва упоминали в описаниях похода на Иерусалим, особенно в рассказах о его причинах. Латиноязычные хронисты в те годы сознательно отодвинули его в сторону, и с тех пор Алексей I так и оставался на периферии, просто как случайный участник кампании. На самом деле Алексей I и Боемунд были не единственными действующими лицами, чьи роли и репутации после первого крестового похода были перекроены. Ну, да, Алексея I, значит, наоборот, очерняли, а Боемунда, наоборот, возвеличивали. Как это ни удивительно, роль Папы Римского также была пересмотрена. Урбан II внес решающий и самый большой вклад в организацию похода на Иерусалим. Его пламенные речи перед европейским рыцарством оказались чрезвычайно эффективными и привели к тому, что десятки тысяч людей взяли крест и отправились на Святую Землю. Лидеры крестоносцев признавали его роль, когда обращались к нему с письмом из Антиохии в 1098 году после взятия города. Однако упоминание об Урбане II в первых описаниях крестового похода отсутствует. Ни в деяниях франков, ни в истории франков Раймунда Анжуйского не говорится, что первый крестовый поход был задуман и организован Папой Римским Урбаном II. Событие, которое, казалось бы, стало толчком к экспедиции и навсегда изменило средневековый мир, волнующая речь Урбана II в Клермоне, не упоминается в хронике ни прямо, ни косвенно. Автор известных деяний франков также ни слова не обмолвился о Клермоне. Лишь в хрониках, написанных через 10 лет после событий в Клермоне, роль папства была сформулирована четко. Роберт Реймский, Бальдерик Дольский и Гвиберт Нажанский, написавшие свои хроники через несколько лет после взятия Иерусалима, заново переформулировали первопричину крестового похода, указав на Урбана II как на его главного протагониста и вдохновителя. Вольно или невольно, папа заполнил вакуум, образовавшийся после вычеркивания императора Алексея I. Центральная фигура, стоявшая за мобилизацией западных рыцарей за 10 лет после крестового похода, была отодвинута на задний план и с той поры остается там. Через 12 лет ситуация изменилась до неузнаваемости. Никея опять принадлежала империи. Западные побережья Малой Азии и важнейшие речные долины во внутренних районах снова попали под контроль Византии. С коварными турецкими военачальниками разобрались раз и навсегда. С Кылыч-Арсланом были установлены хорошие отношения, которые гарантировали мирные соглашения, соблюдавшиеся с лета 1098 года. Были освобождены Киликия и важные порты на южном побережье Анатолии. Удалось умиротворить даже сербов. Выгоды, которые Византия получила благодаря крестовому походу, можно измерить по-разному. В XII веке появилась обновленная империя, суровая, уверенная в себе и воинственная, очень похожая на самого Алексея I. Экономика, которая во время переворота Комнинов в 1081 году была в плачевном состоянии, теперь снова переживала бум, получив мощные стимулы благодаря перечеканке монет, растущей торговле с Венецией и другими итальянскими городами-государствами и, конечно, самому крестовому походу. Расходы на содержание армии наконец стабилизировались. Если в первую половину своего пребывания на троне император почти каждый год был, так сказать, в поле, то после прохода крестового похода по территории империи он редко лично возглавлял армию. К 1107 году налоговая система в Византии была полностью пересмотрена на основе документально подтвержденной земельной собственности. Это позволило государству правильнее оценить частную собственность и доходы от нее. В империю вернулись стабильность и процветание. Однако негативный образ Византии и ее императоров все сильнее закреплялся в сознании жителей Западной Европы. Что касается реальной политики, то недоброжелательное отношение к Алексею I проявилось только во время прохода рыцарей Второго крестового похода. А это значительно позже, это 1146-1147 год, через Малую Азию. Сложности, с которыми столкнулись германская и французская армия, заставили их искать козла отпущения, на которого можно было бы свалить вину за неудачи людей, делавших, казалось бы, богоугодное дело. Виноватым был объявлен император Византии Мануил I Комнин, внук Алексея I, который стал целью злобных нападок по всей Европе. На него обрушились те же наветы, что и на его деда. Его обвиняли в вероломстве, двурушничестве, симпатиях к исламу, предательстве защитников христианства. Раздавались призывы к полномасштабному крестовому походу против самой Византии. Репутацию империи на Западе восстановить не удалось. И как раз тогда Анна Комнина решила, что пришло время реабилитировать отца и рассказать о его достижениях. Однако она столкнулась со сложной задачей – представить объективное описание царствования Алексея I. С одной стороны, он спас Византию от разгрома, с другой – посеял семена, которые в будущем принесут множество новых проблем. Получившееся в результате повествование оказалось напыщенным, противоречивым и богатым на скрытые смыслы. Тем не менее, если расшифровать хаотическую последовательность событий, изложенных в хронике Анны, то получается достаточно ясная картина. Император, писала его дочь, был подобен кормчему, ведущему свой корабль по волнам бесконечного прибоя. Не успеет разбиться одна волна, как на него уже накатывает следующая. Все время, как один вал за другим, набегали на императора потоки бед, и Алексей, как говорится, не мог ни свободно вздохнуть, ни сомкнуть глаз. Алексей I ответил на этот натиск с завидной решимостью. Историю первого крестового похода уже многократно рассказывали прежде. Описание подвигов таких людей, как Боэмунд, Готфрид Бульонский и Раймунд Тулузский, веками передавались из поколения в поколение. Имена и деяния Балдуина из Кальдеруна и Ашара из Монмерля, которые не вернулись домой, были сохранены для грядущих поколений благодаря их героизму и самоотверженности, проявленным в борьбе за освобождение священного города Иерусалима. Гораздо меньше известны имена тех, чьи действия послужили причиной первого крестового похода. Но Абдул-Касима, Чака-Бея, Бурсука, Тагартака и Никифора Диогена следует упоминать во всех исторических трудах, посвященных походу, изменившему средневековую Европу. Они привели Византию на грань катастрофы и вынудили Алексея I обратить свой взор на Запад. Нападения и мятежи, организованные этими людьми, привели в конечном итоге к восстановлению власти христиан в Иерусалиме более чем через 450 лет после того, как он был покорен мусульманами. Для Европы главным следствием первого похода стал прорыв фактической внутренней изоляции Европы. Долгие столетия темных веков разорвали сложившиеся в античную эпоху связи Запада и Востока. Только Византийская империя еще пыталась хоть как-то сохранить наследие Великого Рима, но и ее территория, и ее влияние со времен Юстиниана почти непрерывно уменьшались. В конце концов сложилась ситуация, когда Византия вместо связующего звена превратилась в образование, одинаково чуждое и католическому, и исламскому миру. Западная же Европа замкнулась сама на себя, выплавляя в тигле беспрерывных войн и нашествий элементы новых общественных отношений. К концу XI века этот бурлящий котел готов был взорваться от перегрева, но вовремя открытый клапан позволило сбросить лишнюю энергию вовне. Новая западноевропейская цивилизация совершила первый крупный прорыв из своей изоляции. Первый крестовый поход снял это излишнее напряжение и позволил Европе перейти на новый, более спокойный этап развития, сопровождавшийся усовершенствованием институтов общественной жизни и ростом производительных сил. Пока святые паломники, большую часть которых составляли фанатики и авантюристы, то есть наиболее пассионарная часть населения, пока они гибли на дорогах Малой Азии и Палестины, оставшееся население наслаждалось всеми благами внутреннего мира. С началом крестовых походов резко утихли до этого почти беспрерывно междоусобные войны, да и позднее они уже никогда не набирали такой силы. В европейских королевствах началось укрепление центральной власти, ибо главные возмутители спокойствия теперь предпочли внутренним усобицам славную внешнюю войну. Столкновение с внешним врагом значительно укрепило осознание единства христианского мира. Только выйдя за свои границы, Европа окончательно почувствовала себя Европой. В то же время знакомство с новым для себя миром позволило гораздо яснее увидеть и собственные недостатки, и постепенно, используя в том числе и достижения Востока, исправлять их. Через первых крестоносцев и созданное ими государство христианский Запад впервые получил понятие о великой исламской культуре. Только после первого крестового похода началось проникновение в Европу великих научных и культурных достижений арабов, персов и тюрков. Огромное влияние успех первого крестового похода оказал на развитие европейской торговли, которая до этого, по сути, находилась в зачаточном состоянии. Особенно выиграли от результатов похода итальянские приморские города-республики – Венеция и Генуя. Для них святое странствование стало в конечном счете новой точкой отсчета. Взяв в свои руки всю торговлю с Левантом, итальянские города получили гигантский импульс развития. Совершенно особую роль играла торговля пряностями, ставшая тем ядром, вокруг которого начали стремительно набирать силу новые товарно-денежные отношения. Завоевание Святой Земли имело и еще одно немаловажное следствие. Резко возросло количество европейских паломников, отправляющихся поклониться гробу Господню. Помимо вполне естественного расширения кругозора пилигримов, это усилившееся движение дало и вполне конкретные экономические результаты, содействуя значительному развитию производительных сил. Появилась целая индустрия, обеспечивающая нужды паломников, ведь требовались корабли для их перевозки, а значит появились и судостроительные верфи. Пилигримы нуждались в наличных деньгах, и откуда ни возьмись, возникло множество ростовщиков, менял, а вскоре и банков. Весьма серьезные дивиденды от первого крестового похода получила и католическая церковь. Завоевание Леванта, помимо простого приращения христианского мира и соответственного увеличения паствы, появления новых монастырей и епископств, привело также к небывалому росту церковного авторитета. Главной выигравшей стороной оказалось папство. Престиж римских первосвященников – после Великой Победы поднялся на недосягаемую высоту. Именно эпоха крестовых походов, XI-XIII века, стали временем наивысшего расцвета папской власти. Великий понтификат Иннокентия III, он был папой римским с 1196 по 1216 год, ну, мы со временем будем говорить, великий понтификат Иннокентия III, распоряжавшегося порой королями, как своими подданными, был бы невозможен без клермонской речи и подвигов Боемунда и его соратников. Наконец, некоторую выгоду получили и участники похода, разумеется, те, кто остался в живых, а также их наследники. Главные вожди Боемунд, Готфрид, Балдуин, а позднее Раймунд, смогли основать на завоеванных землях собственные княжества. Дело Раймунда закончил уже его сын Бертран. Предводителям досталась и львиная доля захваченных богатств, что, например, позволило Роберту Нормандскому не только выкупить свое герцогство, но и вступить в борьбу за английский престол, окончившийся, правда, неудачей и долгим тюремным заключением. Бароны и рыцари, из числа тех, что решили остаться в Святой Земле, также получили земельные владения, замки и свою долю богатств. Крестоносцы из простонародья и те не остались в накладе. Конечно, молочные реки и кисельные берега достались не им, но своими подвигами в Палестине они добились главного – свободы. Все выжившие участники похода из числа крестьян получили освобождение от крепостной зависимости, многие из них навсегда остались в Леванте, где пользовались немалыми привилегиями. Большинство первых пилигримов осело в приморских городах, занялось ремеслом и торговлей. Часть ушла в монастыри и впоследствии сыграла значительную роль в возникновении военно-монашеских орденов. Но первый крестовый поход, как и любое крупное явление, принес с собой не одни плюсы. В трех волнах крестового похода Западная Европа понесла колоссальные потери, возможно, до полумиллиона человек. Еще долго после этого в ряде местностей Европы ощущалась нехватка рабочих рук. Но главным пороком крестоносного движения, оказавшим серьезное влияние на весь последующий ход исторических событий, стала спровоцированная им религиозная нетерпимость. Основным посылом похода стал религиозный фанатизм. До клермонского призыва Европа им, в общем-то, не страдала. Религиозный фанатизм, который привел вскоре и к еврейским погромам, и к кровавой борьбе с ересью, и стал идеологическим обоснованием инквизиции. Первый крестовый поход, дав определенный толчок к развитию экономики, привел в то же время к серьезному застою в идеологии. Уже новые фанатики-крестоносцы впоследствии залили кровью Пруссию, Литву и Русь, нанесли жестокую незаживающую рану Южной Франции, уничтожили великую культуру мусульманской Испании, разрушили последнее наследие античности Византию. И все же для Европы в целом итоги первого крестового похода следует оценить положительно. Основы европейского мышления, пусть и с его идеей духовного и расового превосходства, но в то же время с его практицизмом, стремлением к личному обогащению, достигнутому собственными трудами, эти основы закладывались именно тогда. И если бы не прозвучала клермонская речь, Европа, наверное, не стала бы тем, что она есть. Что же касается Восточного Средиземноморья, прямым следствием Великой крестоносной экспедиции и ее успехом стало формирование в самом сердце мусульманского мира группы христианских государств. По окончании первого крестового похода на территории Леванта были основаны 4 христианских государства. Ну, мы так отдельности про них говорили, сейчас просто я вам их вот перечислю, чтобы была такая общая картинка. Значит, 4 христианских государства. Графство Эдесса. Первое государство, основанное крестоносцами на Востоке. Было основано в 1096 году Балдуином I. После завоевания Иерусалима и создания королевства оно просуществовало до 1146 года. Столицей его был город Эдесса. Княжество Антиохия было основано Боемундом Таренским в 1098 году после взятия Антиохии. Княжество просуществовало до 1268 года. Иерусалимское королевство, просуществовавшее вплоть до падения Акры в 1291 году. В подчинении у королевства находилось несколько вассальных сеньорий, в том числе 4 наиболее крупные – княжество Галилеи, графство Яфы и Аскалона, Трансиордания сеньории Крака, Монреаля и Сент-Авраама, сеньории Сидона, графства Триполи, последнее из государств, основанных в ходе Первого крестового похода. Было основано в 1105 году графом Раймондом Тулузским. Графство просуществовало до 1289 года. Государства крестоносцев полностью охватывали территорию, через которую шла в то время торговля Европы с Индией и Китаем, никакой лишней территории не занимая. Египет оказывался отрезан от этой торговли. Доставка грузов в Европу наиболее экономичным путем из Багдада, минуя государства крестоносцев, стала невозможна. Таким образом, крестоносцы приобрели в некотором роде монополию в данного рода торговли. Создались условия для развития новых торговых путей между Европой и, например, Китаем, таких как путь по Волге с перевалкой в реки, впадающей в Балтику, и Волго-Донской путь. Становление этого католического анклава, окруженного сплошным Исламским морем, проходило совсем непросто. Причиной этого не всегда было противостояние двух религиозных систем. Здесь сплелись личные и национальные амбиции, несовпадение политических и экономических интересов различных участников клермонского начинания. Первоначально самое острое положение сложилось в только что завоеванном Иерусалиме. Однако, в конце концов, после упорной борьбы за власть на рубеже двух веков возникло главное крестоносное государство – Иерусалимское королевство. Дальнейшее становление и укрепление крестоносных держав в Леванте было связано главным образом с завоеванием и освоением плодородной и очень важной в стратегическом отношении Приморской полосы. Здесь имелось много крупных торговых городов, среди которых особенно выделялись Триполи, Акра и Тир. Захват этих и других городов и стал на ближайшее время главной задачей всех крестоносных вождей. Наибольших успехов в этой войне достиг Балдуин I, выдающийся политик и полководец. Достижения Балдуина тем более впечатляют, что он располагал лишь весьма незначительными военными силами. Рыцарская конница, даже вместе с оруженосцами, не превышала 3000 человек. Регулярная пехота насчитывала около 5000. В особых случаях могло быть собрано всеобщее ополчение, в которое, надо сказать, навоевавшиеся крестоносцы первого призыва шли с большой неохотой. Так что даже мелкие мусульманские эмиры имели армии, не уступающие по численности Иерусалимской. В такой ситуации единственной возможностью для короля был поиск союзников. И Балдуин таких союзников нашел. Ими стали города Северной Италии, чрезвычайно заинтересованные в портах на Средиземном море. Так, опираясь то на Геную, то на Венецию, Балдуин приступил к завоеванию приморских городов. Уже в 1101 году были взяты небольшие порты Арзуф и Цесарея, а в 1104 году под натиском крестоносцев пал важнейший приморский город Акра. Позже Акра сделалась главным портом Иерусалимского королевства и самой мощной морской крепостью крестоносцев. И именно она стала последним оплотом христианского владычества на Востоке, а с ее падением в 1291 году закончилась история крестоносных государств в Леванте. Балдуин, между тем, продолжал движение на север и в 1110 году взял еще два важных средиземных порта – Бейрут и Сидон. Теперь только почти неприступный порт-крепость Тир, известный еще со времен древних финикийцев, вклинивался в приморскую линию владений Иерусалимского короля. В 1124 году, уже после смерти Балдуина, при его преемнике была решена и эта задача. После пятимесячной осады Тир открыл свои вопросы Балдуину II. А в 1153 году уже третий король, носящий это имя, после еще более долгой осады, принудил к сдаче последний бастион мусульманского владычества на восточном берегу Средиземного моря – город Аскалон. Основатель Иерусалимского королевства достиг больших успехов и на других направлениях – южном и восточном. На юге по приказу Балдуина I была построена мощная крепость Монреаль, из которой крестоносцы могли контролировать территории близ Синайской пустыни вплоть до Красного моря. на востоке было создано трансиорданское владение. Уже на склоне жизни в 1118 году неуемный Балдуин двинулся в поход на своего главного врага – фатимидский Египет. Но его смерть прервала эту, в общем-то, несколько авантюрную попытку. В марте 1118 года первый иерусалимский король, единственный по-настоящему выдающийся правитель за почти 200-летнюю историю этого государства, был торжественно погребен у ворот церкви Святого Гроба рядом с могилой его брата Готфрида. Весьма серьезные события происходили в первые десятилетия XII века и вблизи северного форпоста христиан Антиохии. Крестоносцы, утвердившиеся в Сирии, их число увеличивалось за счет новых пилигримов, пребывающих почти непрерывно, вели тяжелую борьбу с соседними мусульманскими владетелями. Случилось так, что Баймунд был взят в плен одним из них. Освободиться из плена ему способствовали добрые отношения с князьями Малой Армении, которые помогли выкупить Баймунда из плена. Союз с армянами был заключен крестоносцами еще в начале похода, когда прибывшие с запада рыцари оказали им поддержку в борьбе против турок. План Баймунда значительно осложнил положение, плен Баймунда значительно осложнил положение этого княжества, которому к тому же противостояли самые сильные враги мусульмане. А с запада с постоянной угрозой нормандскому владычеству был, не смирившись с утратой Антиохии, Алексей Комнин. Поэтому первые 20 лет существования Антиохийского княжества были заполнены почти непрерывной чередой войн и набегов, осад и штурмов. После возвращения из плена Баймунд продолжал править Антиохией, лавируя между двух сил. С одной стороны, отбивая нападения окружавших его мусульман, с другой стороны, с помощью дипломатии или силы, пытаясь уладить территориальные споры с византийцами, озабоченными усилением его влияния в Сирии. Благоприятное стратегическое расположение Антиохии, сильная армия и пролегающие через город торговые пути, приносившие ему значительный доход, позволили Баймунду создать Антиохийское герцогство, государство, являвшееся мощным оплотом крестоносцев в Сирии. Вскоре после освобождения из плена Баймунд возвратился в Европу в поисках поддержки в борьбе с его противниками на Востоке. Он побывал в Риме и встретился с папой. Во Франции он был встречен как герой. Он проехал всю страну, призывая французскую знать и простой народ последовать за ним в новый поход на восток. Баймунд побывал также при французском дворе, где ему был оказан благосклонный прием. Он женился на дочери короля Филиппа I Констанции. Ну, об этом я уже говорила. Собрав в Европе новое войско, Баймунд двинулся в поход, но потерпел ряд неудач. Потеряв в тяжелом поражении почти половину войска, Баймунд утратил стратегическую инициативу. Норманны на всем протяжении границ были вынуждены перейти к обороне. Но не таков был неукротимый потомок викингов, чтобы смириться с этим положением дел. И едва удалось обеспечить надежную защиту княжества, как Баймунд снова выезжает на запад просить помощи у европейских христианских владык. В конце 1104 года его небольшой флот отплывает в Италию. Там он заявляет о необходимости организации нового крестоносного предприятия. Славного героя Великого Похода принимают с восторгом. Его поклонники повсюду устраивают торжественные встречи, сотни рыцарей признают его своим вождем и из его рук принимают крест. К осени 1007 года вокруг Баймунда в Апулии собирается мощное 34-тысячное войско. Конечно, численностью оно уступает гигантским ополчениям первого крестового похода, но по своим боевым качествам стоит на порядок выше. В нем нет того человеческого балласта из плохо вооруженных, незнакомых с военным делом крестьян. Здесь собрались рыцари, оруженосцы, профессиональные воины-пехотинцы. И нет никаких сомнений, что с такой армией Баймунд решил бы задачу превращения Антиохийского княжества в сильнейшее государство, гегемона Передней Азии. Но Боемонт отказывается от похода в Сирию. В октябре его армия высаживается на Византийском берегу и стремительным маршем движется к имперской крепости Дирахии. Нормандский князь, явно переоценив свои силы, вступает в смертельную борьбу с самым сильным государством Европы – Византийской империей. Трудно сказать, что послужило толчком к неожиданному решению Боемунда. Возможно, то были воспоминания молодости, когда он вместе со своим отцом Робертом Гвискаром сражался в этих же местах со слабой тогда империей. Или чарующий образ короны византийских басилевсов застил глаза старого опытного полководца. А может быть, ослепленный своим небывалым триумфом на Западе, он поверил в собственную непобедимость. Если так, то прошедший огонь и воду Норман испытания медными трубами не выдержал, поскольку война с Византией, да еще на ее исконных землях, была в военном отношении чистейшей авантюрой. К тому времени эпоха слабости империи завершилась, Мансакерская катастрофа ушла далеко в прошлое, и к 1107 году Алексей Комнин располагал армией в несколько раз превосходящей армию Боемунда. Тем не менее, Боемунд смело приступил к осаде Дирахия. Вскоре, правда, выяснилось, что город превосходно подготовлен к обороне, не доверял Алексей I своему старинному врагу. В крепости был сильный гарнизон и большие запасы греческого огня и других видов вооружения. Осада затянулась, а тем временем сюда стали стягиваться крупные византийские отряды. Постепенно они окружили войско Таренского князя плотным кольцом, но не предпринимали никаких попыток открытого боя, зная способности Боемунда как полководца. Ситуация несколько походила на антиохийскую десятилетней давности, и, наверное, это приходило в голову Норману, так как он приказал разломать свои корабли, чтобы построить из этого дерева осадные машины. В Антиохии крестоносцев спасло то, что они вовремя успели взять город. И теперь Боемунд, в надежде на повторение чуда, бросил на штурм крепости все силы, какие только мог. Один штурм следовал за другим, были разрушены многие стены, но крепость упорно оборонялась, то и дело нанося католической армии огромный урон залпами греческого огня. Летом 1108 года Боемунд понял, что антиохийское чудо не повторится. Дирахий неприступен, армия окружена из суши и с моря, продовольствие заканчивалось. Как всегда при неудачах ширится недовольство войска, некоторые франкские вожди переходят на сторону врага. Когда угас последний луч надежды на возможную помощь извне, Норман признал, что потерпел поражение. В сентябре Боемунд отправляется в штаб-квартиру Алексея Комнина и подписывает крайне унизительные условия мира, а по сути полную капитуляцию. Войско его расходятся по домам, и сам Боемунд, постаревший разом на десяток лет, отправляется в свой родной Тарент. Здесь, в марте 1111 года, так и не увидев больше своей любимой Антиохии, главный герой первого крестового похода умирает. Ну, известно, что у Боемунда и Констанции было два сына, один из которых впоследствии стал герцогом антиохийским. С Боемундом уходит в прошлое эпоха героических деяний крестоносцев, эпоха непрерывного наступления и великих побед, чередующихся, впрочем, со столь же великими поражениями. Еще будут небольшие успехи, еще впереди целые столетия борьбы, но уже никогда в среде крестоносцев не появится человека, равного талантам Боемунду. Выдающийся полководец, блестящий политик, первым осознавший настоящую цель крестового похода – создание могущественного христианского государства, аванпоста Запада в мусульманском мире. Он не раз был близок к своей цели, но с наступлением нового века судьба словно отвернулась от него. И человек-легенда умирает на том самом месте, откуда за 15 лет до того он отправился в великий поход, обессмертивший его имя. Смерть Боемунда и предшествующая ей неудача значительно осложнили положение еще не окрепших крестоносных государств Леванта. Масурский эмир Маудуд в 1110 и 1111 годах наносит ряд серьезных поражений Танкреду, правителю Антиохии. Судьба Антиохии вновь висит на волоске, но ее спасает то, что возгордившийся успехами Маудуд начинает вызывать сильное недовольство других мусульманских владык. И Танкреций совершает поступок, который до этого считался просто невозможным. Он вступает в союз с некоторыми исламскими эмирами, своими противниками. И с тех пор подобные, некогда совершенно противоестественные союзы становятся постоянной практикой. Более того, иногда союзы с мусульманами заключаются против своих же братьев-христиан. А в 1113 году на политическую арену Передней Азии выступает еще одна сила. После 20-летнего скрытого существования начинают открытую борьбу, которая станет войной всех против всех, убийцы-ассасины. Я про них в приложении напишу. И первой их жертвой становится победоносный Маудуд, убитый фанатиком-ассасином в Дамаске на глазах у десятков свидетелей. Старец горы Хасан ибн Сабах из своей неприступной Аламутской твердыни отдает первые страшные приказы, знаменующие собой начало эпохи террора. Вот. На этой неоптимистической ноте мы закончим на сегодня текст. Так, ну вот в прошлый раз мы так как-то очень наспех помедитировали, хотя в результате медитация прошла достаточно хорошо, но времени у нас было мало, но сегодня времени у нас достаточно, поэтому медитация у нас сегодня будет глубокая, надеюсь, хорошая, сложная. Мы опять добавим несколько нижних зон. Ну, по, собственно говоря, вот тексту понятно, что здесь у нас и 14-я, и 10-я зона присутствуют в полном объеме. А из зон не нижних мы сделаем 4-го мастера сегодня. Мы сделаем сегодня 4-го мастера. Начнем мы с 20-й зоны. Начнем мы с 20-й зоны. Ну, как мы в последнее время все время делаем. Идем по нестандартному пути. Каждый постарается проводить токи по-новому. Ну, уже, по-моему, мне не надо никого уговаривать. Все как могут, пытаются это делать, так что. Давайте начинать. Единица. Тулпу эссо дана лот оун. Так, где вы все? Где вы все? Почти что никого не вижу, несколько человек всего. Так, давайте-ка сначала начнем. Стали, что ли, новый путь искать? И пошли в обход вообще. Так, давайте-ка сначала. Одна из важнейших для нас, вообще для нас зон, 20-я. И для нас, и для школы, и вообще, и для современного момента. Так, давайте сначала единица. Единица. Вспоминаем, где у нас единица находится. Тулпу эссо дана лот оун. Понимаете, если мы не возьмем сейчас как следует 24-ю, то у нас же еще две нижние зоны. Тогда совсем будет плохо. Мы в них попасть попадем, а как выходить? Поэтому обязательно сперва надо... А, вот, напугались, да? Так, еще разочек, единица. Тлпу эсо дана лот оум. Так, лучше уже двойка. Тлпу эсо дана лот оум. Не пытайтесь вспомнить, что вы про 20-ю зону там читали, слышали. Это сейчас совсем, совсем другое идет. Не надо думать двойкой своей. Ток проводите аккуратно. Тройка. Тулпу эсо дана лот оун. Четверка. Тулпу эсо дана лот оун. Пятерка. Тулпу эсо дана лот оун. Шестерка. Тулпу эсо дана лот оун. Семерка. Тулпу эсо дана лот оун. 20-ю снизу. Семерка. Тулпу эсо дана лот оун. Шестерка. Тулпу эсо дана лот оун. Пятерка. Тулпу эсо дана лот оун. Четверка. Тулпу эсо дана лот оун. Тройка. Тулпу эсо дана лот оун. Двойка. Тулпу эсо дана лот оун. Единица. Тулпу эсо дана лот оун. Ну, я поняла у большинства, в чем проблема. Не у всех, у некоторых нормально, но у большинства проблема в том, что 20-ю зону, границу, понятие границы понимают как защиту. Вот то, что граница – это на самом деле мембрана, это на самом деле совершенно... Ну, то есть мы все время про это говорим, но все равно вот, подсознательно у многих граница понимается как вот именно что, чтобы защищаться, обороняться или свою территорию ограничивать, личное пространство. Вот. Поэтому 20-я зона очень плохая, можно сказать. Ну, я не о всех, не обо всех говорю, несколько человек нормально работают, но в общем и целом такая вот медитация очень тяжелая. Так, ну ладно, четвертая. Единица. Эрео лоу ао хева геа. Так, опять практически не воспринимается. Ну, опять же, несколько человек нормально работают, а в общем, так. Четвертая зона, она для нас сейчас одна из важнейших вообще. Ну, тут трудно сказать, как, что важнее, там, 20-я или 4-я, но 4-я очень важна просто потому, что те трансформации, которые сейчас с нами со всеми происходят, хотим мы этого или нет, они происходят. не только из-за ковида, а из-за тех энергий, в которых мы работаем, ну и вообще как бы, ну, тем более сейчас астрологическая ситуация очень, ну, прогноз читали, сложная. Вот, понимаете, дело в том, что четвертая зона как раз, она помимо всего прочего, она очень много чего делает, но помимо всего прочего, через четвертую зону нам поступает тонкий материал, причем самый разный, ну, тонкий в том смысле, что не физический, и материал, более плотный материал, который как бы снизу, условно говоря, идет, но самое главное, материал более тонкий. Материал, который идет на должен идти на построение наших более тонких тел. А мы сейчас постепенно как бы, ну, кстати, поднимаемся выше и выше, тоньше и тоньше, стараемся, по крайней мере. Понимаете, и без четвертой зоны, ну, первая зона, она тоже дает материал определенный, но это там другой уже. Вот сейчас нам в значительной степени нужен материал именно тот, который может давать четвертую зону. Собственно говоря, она его дает, наше дело его принять. Наше дело его принять. Вот, надеюсь, я вас уговорила. Давайте сначала начнем. Единица. Эреуло ау хева геа. Так, ну вот некоторые согласились. Ага. Я поэтому начала сверху, чтобы сначала брать материал более тонкий. Двойка. Эрео лоу ао хева геа. Главное, что рецепторы то у многих есть. Они просто в дремлющем состоянии, они просто не проклюнулись. Хотя они есть. Так, тройка. Эрео ло ао ге хева геа. Четверка. Эрео ло ао хева геа. Пятерка. Эрео ло ао хева геа. Шестерка. Эрео ло ао хева геа. Семерка. Эрео ло ао хева геа. Снизу семерка. Эрео ло ао хева геа. Шестерка. Эрео ло ао хева геа. Пятерка. Эрео ло ао хева геа. Четверка. Эрео ло ао хева геа. Тройка. Эрео ло ао хева геа. Двойка. Эрео ло ао хева геа. Единица. Эрео ло ао хева геа. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Бедра. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. из шестерки в семерку новый пранический поток. И снизу семерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, ступни, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток, четверка, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток, двойка, новый пранический поток, единица, новый пранический поток. Так, и теперь подготовились мы, теперь пойдем десятую и четырнадцатую. Так, начнем мы с четырнадцатой. Единица. Ом, кинь и ох. Двойка. Ом, кинь и ох. Тройка. Ом, кинь и ох. Четверка. Ом, кинь и ох. Пятерка. Ом, кинь и ох. Шестерка. Ом, кинь и ох. Семерка. Ом, кинь и ох. Шестерка. Ом, кинь и ох. Пятерка. Ом, кинь и ох. Четверка. Ом, кинь и ох. Тройка. Ом, кинь и ох. Двойка. Ом, кинь и ох. Единица. Ом, кинь и ох. Тут две крайности. Ну, как вот многие любят, одни любят отклонения. Ах, у меня все отклонения есть, вот это у меня отклонение. Какой ужас. А некоторые наоборот, нет, у меня этого нету и не было, и не будет. То есть вместо того, чтобы посмотреть, как на самом деле дело обстоит, вы всплыли в другую сторону, вот, отвели глаза. Ну, дело ваше. Жизнь покажет, есть или нет. Так, не обязательно здесь именно 14-е, как там злоба, ненависть. 14-е может просто идти как зависть, хвастовство, какие-то совсем такие привычные, совершенно как бы невинные вещи. Это если говорить о личных проявлениях, ну просто поскольку я увидела, что сейчас вот такое вот восприняли это все на себя, то вот. Хотя на самом деле вот те темы, которые мы с вами, эгрегориальные, о которых мы все время разговариваем, о которых я читаю лекции, там на 14-й зоне вообще все замешано. Естественно. Так, ладно, 10-е. Единица. Церс унит крон. Двойка. Церс унит крон. Тройка. Церс унит крон. Четверка. Церс унит крон. Пятерка. Церс унит крон. Шестерка. Церс унит крон. Семерка. Церс унит крон. Семерка. Церс унит крон. Шестерка. Церс унит крон. Пятерка. Церс унит крон. Четверка. Церс унит крон. Тройка. Церс унит крон. Двойка. Церс унит крон. Единица, церс, унит, крон. Вот это качество никто у себя не замечает, хотя у многих оно есть. просто вот не замечают его, не отслеживают, или как-то по-другому определяют. Ну, так. Теперь четвертый мастер целиком. Четвертый мастер целиком. Единица. Эрео толпул. Лоу эсо. Ао дана. Хева лот геа о. Двойка. Эрео толпул. Лоу эсо, ао дана, хева лот геа о. Тройка. Эрео толпул. Лоу эсо, ао дана, хева лот геа о. Четверка. Эрео толпул. Лоу эсо. Ао дана. Хева лот. Гео он. Пятерка. Эрео толпул. Лоу эсо. Ао дана. Хева лот. Гео он. Шестерка. Эрео толпул. Лоу эсо. Ао дана. Хева лот. Геа ом. Семерка. Эрео толпул. Лоу эсо. Ао дана. Хева лот. Геа ом. Снизу семерка. Эрео толпул. Лоу эсо. Ао дана. Хева лот. Геа ом. Шестерка. Эрео толпул. Лоу эсо. Ао дана. Хева лот. Геа ом. Пятерка. Эрео толпул. Лоу эсо. Ао дана. Хева лот. Геа ом. Четверка. Эрео толпул. Лоу эсо. Ао дана. Хева лот. Геа ом. Тройка. Эрео толпул. Лоу эсо. Ао дана. Хева лот. Геа ом. Двойка. Эрео толпул. Лоу эсо. Ао дана. Хева лот. Геа ом. Единица. Эрео толпул. Лоу эсо. Ао дана. Хева лот. Геа ом. Так, и просится нам один звездный ток. Ну, по крайней мере, пока я слышу только один. Просится нам ток Альтаир. Единица Альтаир. Двойка Альтаир. тройка Альтаир, четверка Альтаир, пятерка Альтаир, шестерка Альтаир, семерка Альтаир, семерка Альтаир, шестерка Альтаир, пятерка Альтаир, четверка Альтаир, тройка Альтаир, двойка Альтаир, единица Альтаир. Ну и уже, чтобы завершить, полярно-южный крест. Так, единица полярно-южный крест, двойка полярно-южный крест, тройка полярно-южный крест, четверка полярно-южный крест, пятерка полярно-южный крест, шестерка полярно-южный крест, семерка полярно-южный крест. Очень быстро проходит ток, поэтому я так быстро говорю. Так, снизу семерка полярно-южный крест, шестерка полярно-южный крест, пятерка полярно-южный крест, четверка полярно-южный крест, тройка полярно-южный крест, двойка полярно-южный крест, единица полярно-южный крест. Вот теперь все.